Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, и сегодня мы будем говорить о светлой личности, о самом, наверное, знаменитом православном миссионере в истории Российской империи, о человеке, светлый образ которого есть, ну, не то что образец для миссионеров современности, звучало бы как-то казенно, это то, что согревает сердца, неважно, миссионеров или нет. Святитель Иннокентий. Иногда добавляют московский, иногда алеутский. Это один и тот же человек. Святитель Иннокентий Вениаминов. И сегодня этого человека представит нам Григорий Глебович Елисеев, преподаватель университета имени Разумовского. Я хотел бы предварить его выступление напоминанием о том, что в 2026 году исполняется 200 лет с того момента, как святитель Иннокентий разработал алфавит для алеутов. И, в общем, это один маленький шажок в длинном пути, который он прошел на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Я хотел бы, чтобы Григорий Глебович сейчас подумал немножко и дал бы маленькую визитную карточку этого человека в 3-4 фразах. То, что в первую очередь должно проситься на ум нашим уважаемым радиослушателям, когда заходит разговор об этом человеке или когда они оказываются в джунглях сетевой полемики. Здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И сегодня я рад с вами обсудить этого замечательного человека в истории миссионерства Российской империи. И если действительно дать ему совсем краткую характеристику, ну, наверное, лучше про него не сказал никто, кроме как митрополит московский Филарет Дроздов, который неоднократно говорил о том, что в этом человеке есть что-то апостольское, сравнивая его с библейскими апостолами. Но если говорить более широко, в качестве его визитной карточки можно сказать следующие слова. Это строитель духовного моста в Русскую Америку. Человек, который протянул незримую нить веры между двумя континентами, между материковой Российской империей и ее владениями за далеким Тихим океаном, за Беринговым проливом, на Аляске, а оттуда, как мы сегодня с вами увидим, и дальше, уже на материк.
Ну что ж, фигура огромная, множество архиерейских домов на востоке нашей страны сейчас выказывает необыкновенное почитание к этому человеку, и оно того стоит, почитание совершенно справедливо. Действительно, настоящий русский апостол 19-го столетия. Ну что ж, давайте начнем от истоков его личности. Первые шаги его духовной карьеры совершенно не говорили о том, сколь блистательным будет ее расцвет.
Это действительно так, поскольку будущий сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского, один из основателей Благовещенска, родился 26 августа 1797 года в далеком селе Ангинском Иркутской губернии, в семье пономаря местной Ильинской церкви.
В семье, заметим, небогатой и лишенной каких бы то ни было высоких связей.
Это действительно так. В крещении Иван, как его было мирское имя, получил имя Иоанн, под которым мы и будем говорить о нем в нашем рассказе, вплоть до 1840 года, когда после пострига в монахи он и получит имя Иннокентий, под которым войдет в историю русского миссионерства. Семья их была действительно небогатой. После смерти отца Иоанн поступает в духовную семинарию, который успешно оканчивает в 1818 году. Кстати, именно здесь он и получит фамилию, под которой мы его сейчас знаем. Его родная фамилия была Попов, он был Иван Попов, но поскольку ректор решил сменить фамилии у ряда учащихся из-за того, что они были одинаковыми для удобства, Иван Попов превратился в Ивана Вениаминова.
Сколько ему лет в семинарии?
Ему 21 год на момент окончания семинарии.
Ну что ж, как он себя показал в учении?
Более чем успешно, поскольку еще за год до формального окончания семинарии, в 1817 году, его определяют диаконом Иркутской Благовещенской церкви, где уже через 4 года, в 21 году, он получает сан священника.
Но это значит, что он успел жениться.
Совершенно верно. Уже к этому моменту он успел обзавестись семьей, и вполне возможно, что именно здесь, в этой самой Благовещенской Иркутской церкви, Иоанн провел бы остаток жизни, служа в небольшом и столь родном для него месте.
Но если его быстро поставили в диаконы, очевидно, он был хорош, как человек, умеющий петь во время богослужения, церковные песнопения, очевидно, ему хорошо давались. Священник, значит, он был благого поведения, то есть не крамольник, не пьяница, не кощунник, не что-нибудь скверное, а был он поведение, очевидно, скромного и доброго. Но так или иначе, получилось, что он не задержится в этом храме.
Да, хотя казалось бы, что его жизнь должна будет быть построена вокруг Иркутской Благовещенской церкви, столь родной для него, буквально через год епископу Иркутскому и Нерчинскому Михаилу Бурдукову приходит распоряжение Святейшего Синода на далекий остров Уналашка, это Алеутские острова, входящие тогда как раз-таки в состав Иркутской епархии, требуется отправить нового священника.
И, дорогие радиослушатели, пожалуйста, не удивляйтесь. В истории России достаточно часто бывало то, что наши архиерейские дома просто огромны. Мне кажется, что при образовании Тобольского архиерейского дома это вообще была самая большая епархия христианского мира. Но вот Иркутский архиерейский дом в начале XIX века – это была громадная духовная территория, просто необозримая. Не удивляет, что в ее состав попали Алеутские острова.
И, тем не менее, изначально ни одного добровольца отправиться в далекие, опасные, неизведанные земли не находится. Самое удивительное, что отказывается от этого предложения сначала и сам будущий святитель. Казалось бы, на этом история должна завершиться, но здесь в ней появляется новый персонаж, о котором мы практически ничего на самом деле не знаем. Это некий Иван Крюков, прихожанин той самой Благовещенской церкви, который более чем 40 лет прожил в далекой Русской Америке, работая в русско-американской компании. И он начинает рассказывать совершенно случайно самые интересные и удивительные вещи об этом далеком и, казалось бы, изначально неприветливом краю, о красотах далекой Аляски, о ее местных жителях, добрых и приветливых алеутах, об их усердии в вере, и от всех этих рассказов что-то загорается в сердце молодого священника. Он вновь идет к епископу Михаилу и говорит, что хотел бы отправиться священником на Алеутские острова. Михаил Бурдуков сначала сомневается. После первого отказа он не так уверен, стоит ли поручить это, но, наконец, дает свое согласие.
Тут, может быть, и вариантов других особенно нет. А тут все-таки человек, который хорошо завершил семинарию, человек с образованием, в общем, молодой, энергичный. Отличная заготовка под миссионера.
Это действительно так, и 7 мая 1623 года он выезжает из Иркутска вместе с семьей, чтобы отправиться за море в далекие владения российско-американской компании. Но его путешествие продлится больше года, он прибудет туда только в 1824 году, 29 июля. Вместе со своей семьей он поселится в селе Никольское, а его новый приход составят две группы Алеутских островов, Лисии и Прибывалые.
То есть он находится в селе Никольское на Алеутских островах.
Уже, да, это Алеутские острова, это Лисии и Прибывалые, и они отличаются красивым, но суровым климатом и относительно, ну, сравнивая, конечно же, с материковой Россией, немногочисленным населением. В первую очередь это алеуты, креолы и русские, приехавшие сюда вместе с русско-американской компанией. Здесь перед отцом Иоанном встанет достаточно непростая задача. Дело в том, что местное население уже было знакомо с христианством еще в далеком 1795 году. Их крестил иеромонах духовной миссии по имени Макарий. Но при всем при этом местные алеуты, хотя и были достаточно крепки в вере, о самом христианстве имели только самые общие представления. О Боге, как о всемогущем и благом человеколюбце, но каких-то подробностей они не знали. И хотя отцу Иоанну не нужно было начинать работу совсем с нуля, перед ним стояла еще более сложная задача. Ему нужно было просветить свою новую паству в Слове Божьем, объяснить им детали и самые ключевые аспекты веры.
Ну, а что там было с храмом? Был там храм, часовня?
Да, и мы к этому сейчас, конечно же, подходим. Дело в том, что отец Иоанн прекрасно понимает, что сделать это, не зная алеутского языка, он, естественно, не может. И здесь удивительным промыслительным образом ему поможет старая ветхая часовня, оставшаяся как раз-таки со времен той самой духовной миссии. Отец Иоанн принимает решение сделать на ее месте новый храм и попутно, пока он будет это делать, обучиться языку местных аборигенов, которые будут ему в этом помогать. Они начинают ремонт храма, отец Иоанн сам учит алеутов и плотничеству, и необходимым работам кузнечного ремесла. Что интересно, отец Иоанн будет сам своими руками создавать все убранство храма, всю художественную отделку. И этот процесс работы увенчается успехом. В селении появится не только новый красивый храм, но и через два года, в 1826 году, отец Иоанн сумеет успешно создать алфавит для алеутского языка и приступит к переводу на него Библии.
Исторический час на радио «Вера».
Хочу напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях преподаватель университета имени Разумовского Григорий Глебович Елисеев. И мы обсуждаем судьбу и подвиги духовные святителя Иннокентия Вениаминова. Что ж, мы добрались вместе с ним до далеких Алеутских островов, где, как уже было сказано, суровый климат и мало людей. Первые шаги в просвещении алеутов святителем Иннокентием сделаны, и дальше он, сейчас бы, наверное, сказали, наращивает обороты, но о священнике такого не скажешь, продолжает свое дело с необыкновенной энергией.
При этом всем он старается действовать максимально аккуратно и неспешно. Перевод Библии на алеутский язык займет некоторое время, и через три года, в 1829 году, отец Иоанн совершает свое первое путешествие на реку Нушагак, где ему удается крестить первых 13 аборигенов.
А где эта река? Это все еще острова? Или
это все уже еще его епархия, да, все еще острова. И здесь стоит отметить, процитирую вам из творений самого отца Иоанна, прекрасный подход, который он использовал в своей работе. Цитирую вам. «Надобно стараться вывести дикаря из его грязной жизни, но очищая нечистоту с его тела, надобно быть осторожным, чтобы не содрать с него и природной его кожи, и тем не изуродовать его. Надобно выводить дикарей из мрака невежества на свет познаний, но осторожно, чтобы не ослепить их». Отец Иоанн понимал, что перед ним нет задачи сделать жителей его епархии во всем копиями жителей материка. Они свои собственные. Его задача – просветить их в вере, а не как-то превратить в точно таких же, как жители других островов.
Ну, иными словами, перевести язык проповедания «Слово Божие» на язык местной культуры, не только изобрести буквы, но и выдать доходчивые формы проповеди.
Совершенно верно. И итогом столь мудрого подхода станет то, что за следующие примерно 10 лет ему удастся без конфликтов обратить в христианскую веру всех обитателей, вверенной ему огромной территории прихода на Унавашке. Но нужно понимать, что его служба здесь не ограничивалась только духовной составляющей.
Вот, секундочку, прозвучало слово «Уналашка». «Уналашка» — это что такое?
Это как раз-таки большая территория Алеутских островов, куда его отправляют.
То есть это та группа островов, которая крупнее и многочисленнее, чем вторая, да?
Да. Формально подчиненный его приход составляет группа из двух островов, которые входят вот в эту большую группу.
Ну что ж, хорошо, Уналашка. И миссионерские усилия отца Иоанна дают результат, он крестит население все больше и больше.
Но кроме этого, он также активно способствует созданию на островах школ и училищ, домов сирот для местного населения, становится инициатором строительства церквей и часовен уже не только на Унавашке, но и на соседнем острове Умнаке. При всем при этом, естественно, нужно понимать, что ни на день отец Иоанн не прекращает миссионерскую деятельность, служит во всех построенных им храмах, объезжает свою епархию день за днем, и, конечно же, подобная активность, подобные успехи не могут остаться незамеченными сверху. Отец Иоанн сначала за свои заслуги награжден наперстным крестом, а затем следует назначение на остров Ситху, сейчас это остров Ситка, через К, в Новоархангельск, являвшийся тогда административным центром русских владений в Северной Америке.
То есть это уже не Алеутские острова, это уже североамериканский континент.
Да, это уже Новоархангельск, и здесь перед ним ставится задача проповедовать среди местных индейцев. И особую сложность вызывает народ колошей, которые откровенно враждебны к представителям русско-американской компании и русским миссионерам. Здесь произойдет еще одно удивительное событие, связанное с не только миссионерской деятельностью, но и тем, как отец Иоанн активно помогает местному населению в житейских вопросах. Дело в том, что изначально просвещение колоши идет крайне медленно, но затем на острове разражается чудовищная эпидемия оспы. Колоши, которые враждебно воспринимали русскую администрацию, не принимали прививок, в то время как алеуты и сами сотрудники русско-американской компании были привиты. И колоши начинают болеть, умирать, и им приходится умерить свою враждебность и попросить у русских помощи. Отец Иоанн вместе с сотрудниками русско-американской компании участвует в борьбе с эпидемией, и когда ее, наконец, удается ликвидировать, колоши, очевидно, умеряют свои отрицательные эмоции по отношению к русским, перестают видеть в них врагов, и открывается возможность для проповеди.
Ну что ж, так или иначе, отец Иоанн достигает результата. Насколько успешна его проповедь в этих новых местах?
Его проповедь действительно успешна, хотя колоши все еще достаточно медленно переходят в веру. Теперь они не чинят препятствий тем, кто хочет стать христианином из их племен. Но отец Иоанн понимает, что, несмотря на подобный успех, ему одному уже невозможно окормлять столь огромную епархию. Ведь Лисии и Прибывалые острова, Унавашку и Умнак тоже никто из-под его руководства не выводил. Поэтому он принимает решение...
Это пока еще не епархия, это всего-навсего приход.
Ну да.
Приход размером с небольшую область наших времен.
И для того, чтобы не воочь ее целиком своими силами, он и спрашивает разрешение отправиться в Санкт-Петербург, чтобы представить свой доклад под названием «Обзор православной церкви в Русской Америке Святейшему Синоду». В Санкт-Петербурге действительно этот запрос не вызывает особого удивления, особенно учитывая, что его там уже давно ждут, чтобы разобраться в возможности публикации его переводов Библии на алеутский язык, поскольку, очевидно, в далекой столице не нашлось никого, знающего алеутский.
Ну что ж, еще одно путешествие из Иркутска в Северную Америку далеко, из Северной Америки в Санкт-Петербург гораздо дольше.
И путешествие это продлится аж до 22 июня 1839 года. Именно в этот день отец Иоанн сойдет на берег в Кронштадте, еще не зная, что обратно в далекую Русскую Америку он вернется совсем-совсем в ином качестве. Сразу по прибытии в столицу отец Иоанн отправляется в Святейший Синод с докладом. Его встречают достаточно тепло, а его отчет о жизни и работе на далеких Алеутских островах вызывает вполне неподдельный интерес. А высказанное им предложение и запрос об увеличении штата священнослужителей также воспринимается в целом благосклонно, но формальные хлопоты в любом случае затягивают его на несколько месяцев. Не любящий сидеть без дела, отец Иоанн решает употребить это время для сбора благотворительных средств на распространение утверждения христианства в Русской Америке.
Ну, прежде чем мы к этому подойдем, хотелось бы узнать, а что он просил у начальства своего, что ему требовалось для того, чтобы этот процесс духовного просвещения не останавливался?
В целом его запрос был вполне логичным и ожидаемым. В первую очередь требуется назначение большего количества священнослужителей и большее количество вспомогательного персонала, который следил бы за состоянием храмов, помогал бы в отправлении обязанностей, потому что не стоит забывать, что в отличие от двух столиц, в отличие даже от глубинки Российской империи того времени, это абсолютно дикий край. Отец Иоанн отправляется по вверенной ему области не пешком и не в повозке. Обычно это либо сплавление вниз по реке с опасностью для жизни на любых порогах, либо это путешествие в далекое селение на собачьей упряжке. Естественно, всем этим должен заниматься не сам отец Иоанн, а специально профессионально обученные люди, о чем он также сообщает Святейшему Синоду.
Так или иначе, реакция духовного начальства оказалась неожиданной не только для него самого, но и вообще, на мой взгляд, для всех.
Реакция, в принципе, оказалась благосклонной, и к осени 1839 года отец Иоанн возвращается в Санкт-Петербург, где его будет ждать вполне радостное известие. Святейший Синод рассмотрел его запрос и принял по нему положительное решение. Штат священнослужителей в американских владениях Российской империи увеличивается согласно его запросу. Кроме этого, Синод одобряет публикацию его переводов Библии и богослужебных книг на алеутском языке.
Но ведь это не все.
Конечно же, нет. Важно отметить то, что ему также за активную самоотверженную миссионерскую деятельность даруется чин протоиерея, но мы не обсудили очень важного момента, который происходит не в Санкт-Петербурге в этот момент, а в Москве. Как я и сказал, отец Иоанн активно собирает средства на дальнейшую проповедь христианства, и он отправляется в столицу, где встречается с митрополитом московским Филаретом Дроздовым. Именно так начнется знакомство двух выдающихся деятелей Русской Православной Церкви, которая перерастет в более чем четверть века искренней и крепкой дружбы. Именно после первой встречи с отцом Иоанном, и именно после их первой беседы, их знакомства, митрополит Филарет будет регулярно говорить о нем те слова, с которых мы начали нашу передачу. В этом человеке есть что-то
апостольское. Но здесь речь идет не только о содружестве этих людей, о дружбе духовной. Речь идет еще и о том, что святитель Филарет решил изменить судьбу своего товарища духовного. И сделал это?
Ну, не думаю, что он решил это сделать с самого начала, но он поспособствует этому в огромной степени. Поскольку 25 ноября 1839 года на фоне всех этих огромных успехов, на фоне того, что Святейший Синод более чем доволен его работой, на фоне того, что готовятся к публикации его переводы, штат священнослужителей увеличен, и это одобрено также, у отца Иоанна самого происходит колоссальная личная трагедия. Умирает его любимая супруга, с которой они вместе прожили столько лет. Ее внезапная кончина потрясает будущего святителя, но охваченный горем он найдет поддержку как раз-таки у своего близкого друга. И митрополит Филарет говорит ему следующее. Он настоятельно рекомендует ему подумать о том, что раз теперь его больше уже ничто не связывает с миром земным, возможно, ему стоит принять монашеский постриг и полностью посвятить себя миссионерскому служению.
Тут еще одна важная вещь. В общем, не самое удобное положение в церкви у так называемого вдового попа. Накладываются определенные ограничения на его служение. И для отца Иоанна кончина жены скверное известие не только в личном плане, но еще и в плане его священничество. Если он принимает монашеский сан, судьба его изменится. Ну и, вероятно, он думает об одном – направит все силы на проповедническую деятельность, а святитель Филарет думает на шаг дальше. Не только об этом, но и о возвышении святителя Иоанна.
Вполне возможно, что это было действительно так, но отцу Иоанну в любом случае требуется целый год, чтобы принять соответствующее решение. За это время он неоднократно посещает Троице-Сергиевую лавру, Киево-Печерскую, много молится, обдумывает свой жизненный путь. Ведь помимо супруги у него были дети, судьба которых также должна быть каким-то образом устроена. И это происходит, очевидно, не без помощи митрополита Филарета. Дочери его поступают в патриотический институт, а сыновья в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Так исчезают последние нити, удерживающие отца Иоанна в миру, и 29 ноября 1840 года митрополит Филарет постригает протоиерея Иоанна Вениаминова в монахи под именем Иннокентий в честь знаменитого святителя Иннокентия Иркутского.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту покидаем вас, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях преподаватель университета имени Разумовского Григорий Глебович Елисеев. Мы беседуем о судьбе и духовных подвигах святителя Иоанна Вениаминова. Ну что ж, мы подошли к тому, что должен исчезнуть иерей и родиться архиерей.
И, как мы сказали, 29 ноября 1840 года митрополит Филарет постригает Иоанна Вениаминова в монахи, и уже на другой день за свои заслуги он возведен в сан архимандрита. А на фоне этого резкого поворота в жизни самого отца Иоанна происходит еще одно событие, которое касается далеких восточных земель, в которых он проповедовал. В Святейшем Синоде принято решение об образовании новой самостоятельной Камчатской, Курильской и Алеутской епархии, к которой оказываются отнесены и Алеутские острова вместе со всеми остальными владениями Российской империи в Америке. В связи с этим встал вопрос о назначении архиерея на новое место. Императору Николаю I Святейший Синод подготавливает список из трех кандидатур. С каждым из них государь беседует, в том числе, конечно, в этом списке оказывается и Иннокентий Вениаминов. Государь вызывает его к себе, долго с ним разговаривает о жизни в далекой епархии, о его видении ее развития и продолжении там миссионерской деятельности, не выказывает каких-либо эмоций ни за, ни против, но, к удивлению отца Иннокентия, заканчивает их встречу словами: «И, пожалуйста, передайте митрополиту, что я желаю, чтобы вы были назначены архиереем новой епархии».
Да, действительно, для бывшего отца Иоанна, ныне отца архимандрита Иннокентия, это вроде бы неожиданность, но, на мой взгляд, святитель Филарет Дроздов постепенно готовил его к этому и подводил. Ну, в церкви ничто не делается со спешкой. Все делается постепенно, основательно. Наверное, так подводили миссионера к его будущей высокой судьбе.
Скорее всего, да. И 14-15 декабря 1840 года в Казанском соборе архимандрит Иннокентий поставлен в сан епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, и состоялась его архиерейская хиротония. После этого он отбывает из Санкт-Петербурга далекую Русскую Америку уже в совершенно новом качестве. Теперь в Новоархангельске его ждет кафедра, которой он должен руководить.
А что значит ждет кафедра? По-моему, его ничего, кроме стареньких домиков и храмов, которые при нем еще строились, там пока нет. Кафедра, она пока еще выглядит воздушно, как некий план создания.
Ну, как минимум, его ждет построенный руководством российско-американской компании новый дом в Новоархангельске, к которому отец Иннокентий отнесется столь же, как бы мы сказали, прагматично, как и ко всем другим событиям в его жизни. Вместо того, чтобы жить в этом огромном роскошном доме, он превратит его в школу, где местных детей будут учить закону Божию, преподавать будет он также сам там.
Ну, уже не отец Иннокентий, уже владыка Иннокентий. Так или иначе, комфорт для него ничто, он монах истинный. И все то, что должно было приносить ему удобство в жизни личной, в жизни бытовой, использовано им для жизни духовной.
Это действительно так. Здесь можно привести очень интересный эпизод. Дело в том, что еще в юношеские, даже в детские годы, теперь уже владыка Иннокентий, тогда еще Иван Попов, научился работе с самыми разнообразными механизмами. Умел чинить часы, мастерить что-то, и в краткие свободные минуты уже на новом месте владыка Иннокентий, тем не менее, будет помнить это юношеское увлечение, будет создавать различные устройства и, что самое интересное, лично своими руками изготовит часы для Новоархангельской соборной колокольни.
Вот эта история необычная. Ну, а с другой стороны, если в мужчине есть такой талант, то ведь этот талант ничем ни Богу, ни церкви не вредит. Наоборот, он идет на пользу.
Это так, и за свою плодотворную миссионерскую деятельность среди народов далекой окраины уже в 1850 году епископ Иннокентий будет возведен в сан архиепископа.
Я бы хотел напомнить, что все те годы, когда владыка Иннокентий находится на служении в своей отдаленной епархии, он ведь должен преодолевать лично, не посылая помощников, как он хотел, а очень часто лично преодолевать колоссальные расстояния. Ну, на тех же самых собаках, на нартах, ну, как повезет, где как. И он, несмотря на уже изрядный возраст, не отказывается от того, чтобы путешествовать и нести Слово Божие в места, казалось бы, Богом забытые.
И это проявится, опять же, крайне интересно. Но перед этим, говоря действительно о масштабах вверенной ему епархии, она ни разу не становится меньше. Год от года она только прибавляется. Так, 26 июля 1652 года к Камчатской епархии присоединена Якутская область. А в результате этого слияния Иннокентий становится архиепископом Камчатским и Якутским. Теперь он вынужден вновь переезжать, как это уже было неоднократно, теперь в далекий Якутск, где вступает в управление Спасским монастырем. И здесь же он становится верным соратником и опорой для генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского.
Ну вот, вступает в управление Спасским монастырем. Просто-напросто в некоторых отдаленных епархиях большой монастырь фактически оказывался материальным источником для существования архиерейского дома. Очевидно, в этом дело. Он же не архимандрит, он уже архиепископ. Но так или иначе, Спасский монастырь для него исключительно важен.
Да, и будет оставаться для него столь же важен все это время. Но здесь начинается еще один очень важный эпизод его жизни. Как мы только что сказали, действительно, он активно путешествует, но я не думаю, что когда-либо, и будучи еще мальчишкой в далеком Иркутске и здесь, сейчас, он думал, что ему предстоит совершать путешествие на границе с далеким Китаем. Дело в том, что в 1858 году вместе с Муравьем-Амурским архиепископ Иннокентий отправится на переговоры с китайскими послами о границе между двумя государствами. Это показывает уровень доверия, который не только Святейший Синод и руководство церкви, но и руководство Российской империи оказывало этому человеку.
Ну, вот пастырь истинный. Не лжив, прям, усерден, боголюбив и в вере крепок. Почему бы не доверить ему столь важное дело? А столь важное дело заканчивается в конечном итоге договором с Китаем, который принесет России огромную область Приморья.
Совершенно верно. Это сложнейшая дипломатическая миссия. Увенчается успехом 16 мая 1858 года, когда будет заключен Айгунский мирный договор, по которому земли будущего Амурского края отойдут Российской империи. С этого момента, естественно, кому достанется задача просвещения этих новых земель? Естественно, владыке Иннокентию.
Вот его архиерейская область еще разок подросла.
В том же году он в станице Усть-Зейская заложит храм Благовещения, а сама станица будет переименована в Благовещенскую. Будущий город Благовещенск.
Это хорошая традиция нашей церкви. Там, где есть храм, там, где есть монастырь, возможно, в будущем будет город. Сколько раз так было, и вот произошло еще раз с легкой руки святителя Иннокентия.
И образовав сначала новую станицу, которая впоследствии постепенно разрастается в город, ему приходится перенести свою резиденцию теперь уже сюда, ведь жизнь в Российской империи не стоит на месте, и в результате Айгунского договора появляется Амурская область. На ней открыто 5 новых приходов, в каждый из которых владыке Иннокентию нужно отправить по духовной миссии. А также к Российской империи присоединяются территории, заселенные народами, также пока еще не имеющими переводов богослужебных книг на родные для них языки. И в этом же году владыка Иннокентий собирает, как мы сейчас сказали, команду талантливых переводчиков, и вместе с ними, возглавляя их, они начинают кропотливую работу по переводу Священного Писания на якутский и тунгусские языки.
Вот уж истинно, человек, в котором завод Господень никогда не заканчивался, пружины проповедничества всегда двигали им вплоть до изрядного возраста и давали русской церкви необыкновенную духовную пользу.
И к 19 июля 1859 года эта сложнейшая работа будет успешно завершена и выльется в то, что в этот же день, 19 июля 1859 года, в Якутском Троицком соборе впервые будет совершено богослужение на якутском языке. Думаю, уважаемые радиослушатели, вы легко догадались, кто будет проводить это богослужение.
Ну, владыка Иннокентий, кто же еще? Ему предстояло сделать очень много. Пожалуйста, скажите, сколько совокупно он провел в этой своей архиерейской области лет?
Более чем 45 лет.
Он в качестве архиерея?
А, в должности архиерея он проведет почти 28 лет. В 40-м году он постригается в монахи, а в 68-м произойдет следующее большое событие в его жизни.
Ну что ж, хорошо поездил владыка Иннокентий, поездил на собаках, поездил на телегах, поплавал на кораблях. Теперь путь его будет лежать не на восток, а на запад. Его призовут оттуда в коренные русские земли.
Но перед этим есть еще ряд очень интересных событий в его жизни, о которых стоит упомянуть.
Ну, у нас осталось не так много времени. Постарайтесь уложиться в несколько минут.
Конечно. Во-первых, это то, что, очевидно, руководство Российской империи более чем было довольно его работой на посту помощника Николая Муравьева-Амурского, поскольку в 1860 году его вновь призовут для дипломатической работы, теперь уже для заключения Пекинского договора, который закрепляет за Россией Уссурийский край. Но для самого владыки Иннокентия этот год запомнится, наверное, другой историей, а именно встречей с еще одним удивительным человеком в истории Русской Православной Церкви. Дело в том, что, отправляясь на юг своей огромной епархии, он не сумеет из-за противных ветров добраться до Камчатки и будет вынужден остановиться на зимовку в Николаевске, где повстречается с молодым священником, отправляющимся также на далекую чужбину с миссионерской миссией. Владыка Иннокентий поделится с ним своим опытом, они будут много беседовать, а на прощание он подарит ему свой наперстный крест. Ни один, ни другой еще тогда не знали, что встретил он будущего просветителя Японии, равноапостольного Николая Касаткина.
Ну что ж, события это в жизни владыки Иннокентия, как иногда опытные священники говорят, может быть промыслительным. Этот опыт пригодился святителю Николаю. Но пришло время святителю Иннокентию покинуть его любимую архиерейскую область.
Это действительно так, ведь в трудах и заботах на благо всеувеличивающейся епархии проходят годы. Владыка Иннокентий чувствует приближение старости, слабеет зрение, силы и крепкое здоровье оставляют его. Он уже не тот молодой священник, бесстрашно сплавляющийся по рекам или ходящий в далекие селения на собачьих упряжках. Груз ответственности и забот начинает тяготить его. Он хочет уйти на покой и поселиться в монастыре, о чем пишет митрополиту Филарету. На что тот пишет ему в ответ просьбу беречь здоровье, силы ради служения церкви.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, прежде чем мы приступим к финальному отрезку жизни святителя Иннокентия, мне хотелось бы напомнить вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях замечательный историк, преподаватель университета имени Разумовского Григорий Глебович Елисеев. Мы обсуждаем судьбу и духовные подвиги святителя Иннокентия Вениаминова. Итак, вроде бы сил нет, здоровья не осталось, жизнь идет к закату, Но для монашествующего, наверное, это самое время, когда Господь и церковная иерархия могут сказать ему: «Очень хорошо, есть груз новый, он, наверное, тебе по плечу, и не говори, что ты стар». Как раз для умудренных людей он и подходит.
Это так, поскольку свое послание митрополит Филарет закончит словами: «Господь да скажет вам, что ему благоугодно, и вам, и церкви его полезно». Как будто сам митрополит Филарет что-то предчувствовал. Возможно, так оно и было, поскольку это письмо, к сожалению, станет последним в их более чем четвертьвековой дружбе.
Может быть, предчувствовал, а может быть, и знал.
В ноябре 1867 года владыка Филарет скончался. Владыка Иннокентий тяжело переживает смерть старого друга, усердно молится за него, но 18 января 1868 года из далекой столицы придет известие, которое поразит его еще больше. Срочная депеша сообщает о том, что 5 января Святейший Синод принял решение о назначении именно его новым митрополитом московским. По воспоминаниям современников, это известие глубоко поразило и шокировало весьма скромного владыку Иннокентия. Весь остаток дня и утро следующего он проводит в уединении и молитве, но игнорировать поручение столицы, естественно, нельзя. И 15 февраля, в последний раз, отслужив уже ставшей родной епархии молебен, отец Иннокентий отправляется в далекую Москву.
Ну вот, видите, еще раз судьба его переломилась, и, наверное, груз благой он принимает на плечи, потому что плечи эти достойны такого груза.
Это действительно так. На новой должности он продолжит работать со свойственной ему энергией. Допоздна, всегда держа свои двери открытыми для посетителей, приходящих без записи, без очереди, неважно, какого сословия, чина и звания был человек. В архивах церкви сохранилось более тысячи, по некоторым оценкам, несколько тысяч собственноручных резолюций владыки Иннокентия по самым разнообразным вопросам, касавшимся жизни церкви. Его старанием и попечениями будут созданы миссионерское общество, училище, иконописные мастерские, школы и богадельни. Будет вести широкая поддержка бедных и малоимущих, вдов и сирот. В 1870 году именно его усилиями будет создана японская православная миссия. При всем при этом сам владыка очень не любил похвалы в свой адрес и всегда отвечал на любые попытки возвеличить его работу словами: «Не мне принадлежит заслуга, со мною трудились многие, при мне это происходило, но устроялось волей Божией». Не обходил своим вниманием на новом посту митрополит Московский большую внутреннюю и внешнюю политику государства. Он активно будет поддерживать реформаторские начинания императора Александра II, в особенности отмену крепостного права. При всем при этом, что интересно, в отличие от многих своих современников, владыка Иннокентий положительно оценил факт продажи Аляски Америке. Дело в том, что он видел в этом проявление неисповедимых путей Господних и возможность превращения Аляски в своеобразный ковчег, из которого православная вера распространится на весь североамериканский континент.
Ну, хотелось бы, чтобы так вышло, вышло несколько скромнее.
Но, тем не менее, владыка Иннокентий будет продолжать работу на этом посту, но с каждым днем он понимает, что срок его жизни в этом мире заканчивается. Прогрессирует потеря зрения. К последним годам жизни владыка Иннокентий уже не может самостоятельно ни читать, ни писать. Он хочет уйти на покой и поселиться в Гефсиманском скиту, горячо любимой им Троице Сергиевой Лавры. Но раз за разом Александр II, видимо, не желая терять столь талантливого человека на столь ответственной должности, отклоняет его запросы об отставке. Наконец, в Великую Субботу, 31 марта 1879 года, владыка Иннокентий скончался.
Это значит, что он больше десятилетия провел на митрополичьей кафедре в центре России, и мощно повлиял не только на отдаленные окраины, не только совершил миссионерский труд, но и был чрезвычайно энергичным организатором, церковным администратором, как бы парадоксально это ни звучало, человеком, который устраивал то, что до него не было устроено.
Это действительно так, и здесь поведение Александра II, не желавшего расставаться с столь талантливым организатором на этой должности, совершенно понятно. Но, тем не менее, понятно и желание владыки Иннокентия уйти на покой и спокойно, тихо доживать остаток своих дней. Тем не менее, он скончается на посту до самого последнего, фактически, часа, оставаясь руководителем вверенной ему епархии.
Ну, давайте посмотрим. 1879 год. Ему что-то около 82 лет.
Он скончается, да, совершенно верно, в возрасте 82 лет. Что интересно, перед смертью он отдает указание, не изменяя себе, чтобы при его погребении не произносили никаких хвалебных речей о нем самом, но вместо этого прочитали бы короткую проповедь в общее назидание по его любимой цитате из Библии. Процитирую вам его указание и что это была за цитата. «Если кому будет угодно сказать слово в общее назидание, то прошу такового сказать слово из текста от Господа, исправляются человеку пути его, с указанием на меня, кто и где я был, кем и где скончался, во славу Богу, но безо всяких мне похвал». Владыка Иннокентий имеет в виду стих 36-го псалма: «От Господа стопы человеку исправляются», который святитель всегда считал и отражением своего собственного духовного и жизненного пути.
Если я правильно понимаю, то и современники святителя Иннокентия, и преемники его на кафедре, да и вообще русская церковь в те времена, когда он вошел в возраст преклонных лет, испытывали к нему огромное уважение. То есть финальные десятилетия жизни он пользовался большим авторитетом не только в Сибири, на Дальнем Востоке, но и в центре, в Москве.
Разумеется, это так, все прекрасно понимали и его заслуги, и масштаб этой личности, и самое главное, ее бесконечная верность родному отечеству. Во всех начинаниях России владыка Иннокентий был верен своей стране и простым священником на далеких островах, и архиепископом, помогающим Муравьеву-Амурскому в его путешествиях с целью заключения договоров с Китаем. И здесь, на посту митрополита Московского, где, к его словам, мог прислушиваться и сам император Александр II.
Ну что ж, здесь сложно резюмировать. Уж больно красивая, можно сказать, роскошная христианская судьба. От человека требовалось очень много потрудиться для того, чтобы исполнить свою должность так хорошо, как требовала этого ситуация. На удивление, сначала отец Иоанн, потом владыка Иннокентий сделали больше, чем требовалось. Сделали так много, что это фактически изменило всю судьбу православия на восточных рубежах империи. И, кроме того, еще осталась энергия для того, чтобы заниматься переустройством жизни в сердце империи, в Москве. И столь неутомимый, столь выносливый, столь красноречивый миссионер оказался на своем месте и в тот момент, когда он сделался главным администратором русской церкви. Как тут можно резюмировать все это? Можно только сказать: окунайтесь в жизнь святителя Иннокентия, смотрите на то, как он говорил, что он делал, как он делал, как он поступал в самых тяжелых ситуациях своей жизни, когда, казалось бы, нагрузка на него превращалась в бремя чрезмерное. Смотрите, учитесь. Вот великий учитель, вот эталон. Вот эталон пастыря духовного. Ну, а сейчас время нашей передачи подходит к концу. Мне остается, дорогие радиослушатели, от вашего имени сказать Григорию Глебовичу Елисееву спасибо за его подвижническую, просветительскую работу в наших рядах и попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго.
Исторический час на радио «Вера».